Игорь, вы... У вас же были настоящие этические проблемы. Вы издавали журнал «А я», в котором...
Я целиком занят.
Так.
Вот очень хорошие слова Марины Цветаевой, пусть подписывайте стол. Художник может обмануть других, но не может обмануть себя.
Как не убить врага Аллаха?
Нет, ну я не что-то...
Хорошо, я хотел тогда по-другому. Хорошо, вот скажем, Энди Уорхол. Возьмем простой пример. Обманывал себя или обманывал... Чем он занимался?
Нет, дело в том, что вот
Володя... Искусство ли занимался, да?
Жизнь обогнала...
Оказалось искусство.
Да. Нет, жизнь осталась та же самая. То есть солнце светит как прилепень или как-то тысячи лет назад. Допустим, я, кроме того, что я художник, я зритель. И у меня есть потребность свои нацелить, смотреть искусство, смотреть картинки, смотреть, как нарисовано, что нарисовано. Если я люблю музыку, я моя потребность слушать какие-то ноты. Музыкальные произведения, люблю читать, я буду интересоваться книгами, буду листать их читать. Вот, так что искусство оно не может умереть, потому что есть только человек не откажется от самого себя и не станет превратиться в животное или что-то такое совершенно абстрактное. Нормальная человеческая потребность. Художник, прежде чем он выходит на зрителя, попадает в общество, он работает сам с собой, для себя. Вот, здесь обман уже невозможен. То есть такое выражение «гамбургский счет». Художники между собой, они очень хорошо знают то, что стоит.
Вы думаете?
Да, я думаю.
Вы думаете, да?
Думаю тоже.
Слушайте, как страшно жить и художник.
Это 80-е годы закончилось. В 80-е годы закончилось это.
Гамбургский счет?
Конечно.
Нет.
Пикассо
Шагал. Вот слава богу, что Ван Гог застрелился 37 лет и не работал до 90, не делал Ван Гога. Ренуар дожил до старости, делал Ренуар, жареные эти, обнаженные, которые
Шагал Монак, очень зрительский. Вот сейчас, когда вы идете по выставке современного искусства, этот гамбургский счет, вот у вас лично.
Да. Работает? У меня есть опыт. Вот, я жил в Москве, жил в России. Вот, и все мы считали, вот мы разговаривали между собой. Собственно, разговор это для нас, для моего поколения, это разговор с 40-летней давности. То же самое обсуждали. Вот, сидели на даче, Боря Орлов, Слава Лебедев, я приехал, Дима Придов, и обсуждали строки Пастернака, знаменитым некрасивым. Дима Придов говорит, да, конечно. Если ты знаменит, то некрасив, но когда ты не знаменит, то очень даже красивый. что я хотел сказать, что...
Ну, простите, Игорь, ну, та ситуация была все-таки, ситуация сопротивления, там этически...
Да, да, вот сейчас я продолжу. Было у нас такое мнение, что, ну хорошо, вот мы живем в тюрьме, живем в этом обществе, которое, ну, вот мы не можем не проявить, вообще искусства нет, выставок нет, никаких надежд нет. Там, на Западе, там все правильно. Там все правильно, надо туда попасть и начать жить там, работать там. Вот я в 1976 году я уехал, попал в Париж, и последний город в мире. Сразу окунулся максимально во всю эту художественную жизнь, и сам выставлялся, и все выставки посещал. Вот. Меня, конечно, ужаснуло, что, насколько это другое, чем то, что вот мы отсюда это представляли. Немножечко так в развернутом виде, по десятилетиям, мы знали современное искусство. А вот я попал вот то, что в этом году показывают. Вот, я точно могу сказать, что прошло 30 лет, ничего от этого искусства не осталось. То, что Гран-Пале там на всех этих столовых, гигантские мероприятия были, как от Москва, только чуть ли не каждые две недели проходили. Вот. Это было искусство, где не было совсем ни живописи, ни рисунков. Это была какая-то технология, часто со звуками, какая-то механика. Потом была волна концептуализма, где только фотографии и тексты. Вот. Но это еще какие-то авторы остались. Меня в искусстве интересовало всегда то, что остается, то, что вот выпадает в осадок. Если это все забыто, забывается, то для меня это не искусство. Вот здесь как раз и играет роль этика.
То есть ответственность.
Ответственность, да, ответственность художника, ответственность перед материалом, перед своими знаниями, перед. То есть, собственно, как и художник, это вот прошедшее столетие, плюс его решение, его размышления. То есть мы не знаем, что будет там в 21-м, 22-м, 23-м, как мы за 20 веков мы все можем проследить и должны знать. Если это делается как что-то сиюминутное, одновременное, то, что должно эпатировать, или то, что может принести большие деньги, или славу. Вот это вот и есть этика. Это все в конечном итоге оказывается не искусством. Это все исчезает из жизни.
Сам художник знает, что он делает одновременно, что это исчезнет?
Да, да. Если у художника какие-то там зачатки совести есть, да.
Это такого быть не может.
Так.
Ну, это разные
художники. Один знакомый
артист,
мы живем по закону.
Владимир Сальников,
так. У нас просто и знакомый, он говорит, я говорю, ну у тебя совесть, если бы там мы, вас легче, говорю, демократия, живем по законам, а не по понятиям. Совесть это как по понятиям.
Вот еще хочу добавить, что вот когда художник становится известным, он попадает в лапы публики, он уже не свободен. То есть он должен действовать по принципу осторожности. Когда со мной соглашаются, я понимаю, что я не прав. То есть свобода – это основа всего всякого. Вот. Если художник не свободен, то это сказывается в том, что он делает.
Богдан Мамонов. А свободу художник принимает тогда, когда его не принимают и не понимают. И общество не признает его. Вот так получается.
Так. Вот чем дальше мы беседуем, тем больше я вспоминаю слова, которые вы, Евгений, сказали вначале, о том, что всякая беседа об этике, она от космоса, а не она какое-то состояние неприличия вызывает, попадаешь в очень двусмысленную ситуацию, поскольку всегда существует огромный зазор между тем, что ты будешь говорить или думаешь об этическом, и тем, что человек сам является, сам про себя знает, и в общем это окружающий тоже прекрасно все добился. То есть на самом деле этическое может быть только явлено конкретно. Ну, как бы говорить довольно бессмысленно. И здесь как бы возникает такая парадоксальная, мне кажется, ситуация, потому что если бы кто-либо из нас являл бы собой пример такого этического, то ему не надо было бы ничего говорить, достаточно было бы сюда выйти, и, глядя на него, вы получили бы гораздо больше пользы. Как говорил один известный русский святой, спаси сам, а сам тебя спасутся тысячи. Вот из этого же контекста, чтобы один пример привести, который я уже приводил, как-то в одной своем тексте, как некому святому пришли ученики и стали задавать ему некие вопросы о духовной жизни, ну, естественно, об этическом, прежде всего, духовной жизни, о духовном этическом. Ну, он там с ними как-то беседовал, а один из пришедших и ничего не спрашивал. И как бы толстый знакомый человек. Ну, он говорит, а ты что, тебе не интересно? Мне достаточно тебя смотреть. Вот я думаю, что это связано вот, в этом смысле с нашей темой искусства, потому что мы, как искусство, оно все-таки создает очень сильно осмотримо. И любой жест, любое, собственно, высказывание, в том числе визуальное, оно как бы на тему этики, на самом случае. Если оно как бы никак не коренится в личности автора, оно как бы, так сказать, провалит. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, я также хотел бы отреагировать на тоже на слова Евгения Начина, от дефиниции, которую он привел о этике и морали. То есть, на мой взгляд, это все-таки действительно не синонимы, а в некотором смысле вещи как раз даже иногда противоположны. В смысле, в жизни иногда как бы, происходит столкновение между моралью и этикой. Понятно, что мораль — это такая как бы система регулирующая, возникающая в результате каких-то социальных, там, политических, экономических условий, она условна. И понятно, что современному искусству, ну и вообще искусству, меняется всякое условное, всякое ложное, все, так сказать, приходящее, подвергает деконструкции для того, чтобы выявить то, что стоит, собственно, за этим. И вопрос заключается тогда, мне кажется, в следующем. Что же на самом деле стоит за этим? Потому что на самом деле ответа, мне кажется, может быть два. Это либо вообще ничего не стоит, что все как бы разговоры об этике и о саморазвитии. В данном случае действительно тогда будет одно и то же. И что за этим просто стоит некая пустота, и что действительно мы не можем тогда провести разницу между нравственным и нравственным. Второй ответ заключается в том, что за моральностью стоит реальная этика, и тогда не очень понятно, в чем же она все-таки коренится. То есть, как только мы доходим до этого проблемы, мы как бы упираемся в основу. Я в нескольких речах это заметил, что когда я спрашиваю, а почему нельзя, вот, а кто это регулирует, все, как бы ступор. То есть, мы как бы, то есть, либо есть некто или нечто, что, так сказать, говорит, вот это нельзя, либо как бы говорит, как бы нет. И третье, немножко как бы с этим не связанное, имеющее отношение к собственных проблемам конкретно актуального искусства, это тема взаимоотношений художника и власти, которая, как мне кажется, очень важна с точки зрения именно этической. Дело в том, что я замечаю, что во многих современных, очень как бы, так сказать, заметных неизвестных, вообще как бы появилась некая стратегия, но она давно, собственно, существует, когда художник, критикуя власть или критикуя капитализм, как бы на время создания произведения переходит на сторону власти, с тем, чтобы действуя как бы от имени власти, продемонстрировать механизм эксплуатации или угнетения личности. И вот недавно, ну, я думаю, что вы знаете этот пример, это кто был на лекции Гройс в ЦДХ, все как бы вообще очень хорошо помнят, тем не менее рискнуться еще раз привести этот пример. Это работа Сантьяго Серра, которая, мне кажется, очень характерна в этом отношении. Сантьяго Серра, будучи еще не очень известным в то время художником, в Барселоне провел такую акцию. Он предложил неким безработным таскать каменные блоки с одной стороны улицы на другую, договорившись с ними за некую минимальную как бы плату. Они это делали 12 часов. Когда они это все проделали, выяснилось, что художник свалил, не заплатив им. Но не просто, как бы, не в этом заключается как бы, проблема. А проблема заключается в том, что он, значит, послал к ним журналистов, там, фотооператоров, видеооператоров, которые взяли у них интервью на тему, как они относятся к современному искусству и к современному художнику. Ну, они, естественно, сказали, что современные художники такие сволочи, вот, там, мало того, что нас как бы власть эксплуатировала, так вот еще и художники над бедными народами издеваются. И он эти интервью выставил, это как бы стало началом его карьеры. Вот, на мой взгляд, как бы этическая проблема не в том, что он деньги не заплатил, да, а в том, что художник в данном случае, желая продемонстрировать механизм эксплуатации трудящихся, да, сам переходит на это время, в это время как бы на сторону власти, сам становится фигурой власти. И другой пример, тоже очень известная как бы, культурная работа, но из нашего контекста это вот пресловутая, ну, уже недавняя акция Андрея Рогозяна по поводу порубления икон, против которой я неоднократно выступал, и как бы всегда как бы кажется, тоже не в некоторой двусмысленной ситуации оказывается, потому что ясно, что Андрей оказался в тяжелой жизненной ситуации после этого, и его очень, конечно, жалко, там, и мы его все почувствуем. Но вместе с тем, как бы, все равно мы должны как бы анализировать вот эту акцию с точки зрения этического, и здесь как бы сама судьба художника, она, в общем, никакой роли не играет. Так вот, собственно, моя критика жеста Авдеева заключалась вот в чем. Дело в том, что ну, очень многие критиковали, ну, особенно не есть художественного контекста, чтобы детство на рекорде погрузил, там светили, как бы похоже. Но мне кажется, что дело там еще немножко не в этом. Вот замечается, то, что на самом деле там можем вспомнить акцию, если мы так можем говорить, Василия Блаженного, врачи Сабурской на Красной площади, который вообще чудотворную икону, так сказать, сломал прилюдно. И тем не менее, почитался, почитается, да, там, как святой. То есть это само по себе не так важно, что икона там подобили. А важно, мне кажется, другое, что как бы, какие иконы, собственно, были порублены, Авдей использовал, как известно, софтинские иконы, напечатанные на бумаге, которые на самом деле ассоциируются прежде всего потребителями которых являются бомжи, импонизированное, так сказать, население, всевозможные, так сказать, ну, как бы бедные люди. Да? То есть эти иконы не символизировали, так сказать, церковную партию власти, против которой художник вполне вправе, как бы, может быть, даже должен какие-то жесткие критические совершать. Но вот именно этим актом уничтожения этих икон художник в данном случае выступил скорее все-таки против вот этих людей. То есть в этом случае это, мне кажется, считывается очевидно вот именно тем. То есть он опять же как бы оказался на стороне, так сказать, власти против гнетенных. Это я в данном случае привел пример не опять же не касательно Авдеева, а касательно той проблемы, что художник очень часто в последнее время занимался недавно работа Лены Ковыльной, которую мы установили нет. Тоже на эту тему, где Лена как бы играет полицейского некого слепого. То есть опять же как бы художник на себя как бы идентифицирует с властью на время, конечно, произведения ради того, критики это живет. Мне кажется, с точки зрения этики вот сегодня сомнительно. Ну, собственно, вот на это я свое место
закончу. Простите, у меня к вам вопрос первым делом. А вам не кажется, вот, что с этой ситуацией с иконами. Там была еще одна такая этическая проблема, ведь заложниками оказалось художественное сообщество. Это была его личная акция, а потом все должны были каким-то образом писать петиции, защищать, говорить, что это произведение искусства, что мы вот вообще должны были солидаризироваться с актом, с которым далеко не все хотели солидаризироваться. Художники, ведь он же нас поставил...
Провинция сбили, когда он сказал, что современный художник.
Ну да, ну то есть здесь есть какая-то этическая проблема или нет? В этом случае.
Да, я думаю, что есть, но оно заключается вот еще в чем? В том, что, ну, то есть понятно, что мы не можем как бы поддерживать действия в данном случае власти, да, которые художники стремятся посадить, или как сейчас стремятся посадить там, господин Самодурова, который все время оправдывает свою фамилию. Да? Но, так сказать, мне кажется, проблема в том, что сообщество само в этом состоянии выработать собственную позицию по отношению к подобному факту. То есть если бы сообщество четко заняло позицию в свое время по Рогозяну, то не было бы вот этой выставки Сахарского центра, очень как бы, странной и двусмысленной, которая как бы, действительно поставила да. Власти. И как бы, современное искусство в такую дурацкую шел ситуацию.
Тоже показалось, что церковь такая безответная организация, которая не любила сказать. А церковь теперь в свою очередь считает, что художники настолько слабы, что они хорошие очень груши, как филировские,
Ну, дело в том, что, простите, я все, чтобы закончить. Дело в том, что вы все приводили примеры, даже с Василием Блаженным. Это все-таки системы религиозного. Нет, религиозного образа жизни, да, скажем так. Это сейчас средневековая Русь. И там жест был, жест юродивого был все-таки в системе координат религиозных отношений.
Само по себе, так сказать, это можно выбить его. Если это точно в контексте, то это как бы оправдано.
Ну да, несет художник ответственность за контекст, или нет?
За создание контекста, конечно. За выбор контекста, за выбор контекста.
и нарушение контекста, границы.
Да, это в этом, собственно, заключается его произведение, а не в том, что зарубить его, не зарубить, да, выбрать контекст.
Но это его персональная ответственность?
Да.
Исключительно персональная, да? Он рискует сам собой.
Нет.
Понятно, спасибо.